Давайте вернемся в Европу, поговорим о таком центральном событии истории нового времени, как Великая Французская революция. Эта самая Великая Французская революция делит весь период истории нового времени на две части. Раннее новое время, которое охватывает 17 и 18 века, и вторую часть нового времени, которую, ну, мы так условно называем долгий 19 век. Я потом буду об этом говорить. Этот самый долгий 19 век, он хронологически не совсем совпадает с календарным 19 веком. Да? Для того, чтобы просто вас не путать и для удобства, мы говорим о долгом 19 веке. И вот как раз между этим ранним новым временем, между эпохой, когда, в принципе, еще по форме и государства были в основном и традиционные, старые, даже в Западной Европе, да, в большинстве, во многих государствах еще сохранялась не просто монархическая форма правления, но и абсолютизм. Затем, с точки зрения социально-экономических отношений, тоже господствовали еще старые поземельные отношения феодальные, и в общество были сословными, да, а в принципе уже вот в период долгого 19 века, после Великой Французской революции, действительно начинается очень мощная ломка старого порядка, ломка традиционных феодальных монархических устоев, формируются новые принципы и функционирования государства, и функционирования общества, новые экономические системы и так далее, и так далее. То есть я хочу сказать, что французская революция, она имела, в общем-то, не только значение для Франции, не только значение для Европы, но и значение для всего мира. Не случайно революцию французскую называли и глыбой огромной, называли великим восходом солнца для всего человечества, но в то же самое время были люди, которые считали, что Великая Французская революция всего лишь ужасное царство террора, это ужасное потрясение для Франции и для всего мира. Ну, было, все было, были и моменты позитивные, были и моменты негативные, конечно же, связанные с Великой Французской революцией, но вот просто я повторяю еще раз, многое из того, что, с чем мы сталкиваемся сегодня в такой вот, ну, политической, скажем, жизни, общественной жизни, ну, хотя бы взять самую элементарную вещь, да, деление политических партий и деление политиков там на левых и правых. Вот это все берет свое начало в эпоху Великой Французской революции, да, кто такие левые, а мы кто такие правые, да, хотя, конечно, у нас не всегда левые. Конституционными изменениями с правами человека. Я напоминаю вам, что во Франции после 1774 года, после смерти Людовика XV, правил Людовик XVI, внук Людовика XV, и мы говорили с вами о том, что был это человек по характеру неплохой, но как политик человек весьма нерешительный. И столкнувшись в годы своего правления с определенными проблемами, проблемами финансовыми, проблемами политическими, он не мог решиться, да, каким образом эти проблемы решать, то ли закручивать гайки, управлять по-старому, начинать какие-то реформы, проводить какие-то преобразования. А ситуация во Франции действительно становилась к концу 18 века все более и более острой, все более и более напряженной, прежде всего по следующим причинам. Да, несоответствие политической системы уровню общественного развития, да, когда вся власть, когда господствующее положение занимали представители привилегированных сословий, прежде всего дворянство и духовенство, все остальное население страны, так называемое третье сословие, они были, в общем-то, бесправны, они занимали, как бы, подчиненное положение по отношению к привилегированным сословиям. Безусловно, и в то же самое время, это самое третье сословие, мы говорили с вами, было абсолютно неоднородно, и там бедные крестьяне, это третье сословие, и, скажем, богатые промышленники и предприниматели, это тоже третье сословие, но с точки зрения вот своего социального статуса, с точки зрения своего положения в обществе, и те, и другие были абсолютно одинаковы, да, перед лицом дворянства, духовенства, перед лицом монархии, неважно, кто ты, бедный, так сказать, крестьянин или богатый там, банкир, промышленник, как бы все равно ты бесправен, потому что все равно твое положение в обществе как бы четко определено, потому что есть дворянство, дворяне, есть, так сказать, духовенство, есть привилегированные сословия. Естественно, это вызывало недовольство. Второй момент – это вопрос земельные отношения. Франция, я уже говорил, самая большая страна Европы. Франция – страна с преимуществ, хотя, конечно, там была уже промышленность, были крупные города, были промышленные предприятия, но все равно большая часть населения – это сельское население, это большая страна, это аграрная страна. И крестьяне, будучи лично свободными, страдали от того, что земля принадлежала сеньорам, феодалам, и за пользование землей эти самые сеньоры, феодалы требовали уплаты разных повинностей. Повинностей регулярных, которые взимались каждый год, повинностей так называемых казуальных, которые взимались по какому-то случаю, да, например, вступление в наследство или что-то в таком духе, и так далее, и так далее. Отношения здесь тоже были довольно сложными. Было, конечно, много и других, проблем. И во Франции к 80-м годам 19 века, 18-го, простите, века, 80-м годам 18 века складывается ситуация, когда, которую, в общем, традиционно принято называть революционной ситуацией. Это такое немножко заезженное определение, революционная ситуация, но, в принципе, оно в данном случае подходит, да, то есть, когда низы общества перемен и не хотят жить по-старому, не хотят жить так, как, так сказать, вот исторически они жили, а верхи, имеющие в данный момент власть, прежде всего политическую, не могут по-старому управлять, не могут по-старому контролировать ситуацию в стране. И все это приводит в итоге к социальному взрыву, потому что активность общественная поднимается. Вы, в общем, представляете себе, да, что в любом обществе, даже если взять, скажем, наше общество, да, общественная активность, она бывает разная, да, она бывает разная в различные периоды, да, там, скажем, бывали, вы, наверное, не помните, я помню хорошо, может быть, некоторые здесь присутствующие тоже помнят, так сказать, вот были периоды, там общественная активность была более высокая, там, в конце 80-х, например, годов, да, там, в начале 90-х. Потом она снизилась, как бы, да, потом, может быть, она снова возрастет. То есть, в принципе, вот общественная активность, она переживает подъемы и спады. Вот здесь, во Франции, в конце 80-х годов, тоже мы имеем дело с подъемом общественной активности. С подъемом общественной активности. Вот эта ситуация, вот этот подъем общественной активности, вот этот кризис, он привел к тому, что правительство и король в 1789 году, для того, чтобы как бы успокоить Генеральные штаты. Генеральные штаты – это такое средневековое собрание сословий. Собрание сословий. Еще в средние века во Франции созывались вот эти генеральные штаты, то есть представители сословий собирались, король к ним обращался, и они обсуждали какие-то вопросы. Ну и эти самые генеральные штаты во Франции давным-давно они собирались. И вот само по себе решение короля созвать генеральные штаты, вместо того, чтобы успокоить народ, оно как-то пробудило такую общественную активность. Да? Ну, если чего-то долго, так сказать, не проходит, да? Первые выборы, так сказать, там этих самых депутатов генеральных штатов, да, и народ проснулся. Народ проснулся, стали выбирать депутатов в генеральные штаты, стали составлять наказы этим самым депутатам. Надо сказать, что значительная часть населения тогда во Франции уже была грамотной, то есть там писали целые тетради жалоб, так называемые «cahiers de doléances». подготовка к выборам. Выборы состоялись зимой 1788-1789 годов. И в мае 1789 года в Версале, в королевской резиденции, эти самые депутаты сословий собрались. Ну, я не буду вас утомлять точными цифрами, они были круглые, да, но так для себя можете просто пометить, что примерно половину депутатов составляли депутаты третьего сословия, и примерно по четверти депутатов составляли депутаты от дворянства и духовенства. От дворянства и духовенства. Ну, там точные цифры, может быть, вам и не очень нужны, но так примерно там было где-то 600, ну, чуть меньше 600 депутатов от третьего сословия, и примерно по 300, ну, тоже чуть меньше, от первого и второго сословия. Ну, просто чтобы вы себе представляли порядок цифр. Король приветствовал депутатов, сказал, что вот он хотел бы посоветоваться с ними о том, как вообще жить дальше, как выходить из финансового кризиса, в котором в тот момент страна находилась, как вообще решать насущные проблемы, в то же время сказал, что не хотел бы каких-то больших потрясений. Но на самом деле все получилось наоборот. Как раз созыв Генеральных Штатов, подъем вот этой общественной активности в стране и привел к такому вот социальному подъему и социальному взрыву. Вместо того, чтобы обсуждать те вопросы, которые предлагались королем, национальное собрание решило обсуждать те вопросы, которые оно само хотело обсуждать. И первый вопрос, Генеральный штат, извините, обсуждать те вопросы, которые они хотели обсуждать. И первый вопрос, который встал, это вопрос очень простой. Вопрос о голосовании. Голосовать? Голосовать по сословиям или заседать вместе? Дело в том, что раньше, по традиции, каждое сословие, то есть дворяне, духовенство и третье сословие, заседали отдельно. Они поэтому и назывались Генеральные Штаты, то есть собрание сословий. Значит, вот Генеральные Штаты, собрание сословий заседали отдельно. И раз они заседали отдельно, то каждое сословие отдельно обсуждало свой вопрос, он выносился на голосование, и голосовали не по количеству депутатов, а по сословиям. Ну и при такой системе неважно, сколько депутатов было у какого сословия, да, грубо говоря, каждое сословие имело один голос. И понятно, что духовенство и дворянство всегда были в большинстве, да, так сказать, потому что их двое, а третье сословие одно. Тут вопрос, а давайте будем голосовать не по сословиям, а давайте будем голосовать по головам, да, так сказать, по количеству депутатов. Поскольку количество депутатов было половина у третьего сословия, 25% у дворянства и духовенства, плюс ко всему некоторые дворяне и некоторые представители духовенства, в общем-то, сочувствовали третьему сословию, были готовы пойти на уступки, было понятно, что при такой ситуации перевес будет на стороне третьего сословия. И вот происходит первое очень важное событие. Генеральные Штаты 17 июня собираются и говорят, что мы отныне не представители сословий, мы отныне не будем называть себя Генеральными Штатами, мы не будем называть себя представителями сословий, мы принимаем общее решение, согласованное решение, объединиться, и отныне мы будем представителями нации. Вот это, и мы будем национальным собранием. Мы объявляем себя национальным собранием. Вот это очень важный момент в каком смысле? Это впервые, опять-таки, в истории нового времени, вообще впервые в мировой истории, было как бы таким, может быть, путем опытным, да, путем спонтанного решения, да, сформулировано понятие о нации. Нации не как этническом, да, коллективе, не как о совокупности людей подданных, да, а о нации как об объединении граждан, да, так сказать, гражданская нация. Нация, которая имеет своих представителей, нация, которая имеет свои права. Это очень важное. Важный момент, очень важное вообще понятие для всего нового времени и, собственно, для, так сказать, современного мира. У нас в русском языке, к сожалению, так получилось, что слово «нация» часто ассоциируется со словом «национальность», хотя на самом деле это разные вещи. Нация – это именно гражданская нация, совокупность, так сказать, граждан, да, так сказать, находящихся на определенной территории, имеющих там определенные права и так далее, и так далее, да? Почему, собственно, часто крупные организации, международные ООН, например, да, называется не организация государств, хотя туда входят государства, по сути, да, называется Организация Объединенных Наций, да, имея в виду, что именно вот такие гражданские сообщества там присутствуют. И вот идея вот этого гражданского сообщества, она впервые прозвучала вот в момент Великой Французской революции, так сказать, о том, что есть единая нация, у нее есть представители, и вот эти представители собираются и являются национальным собранием. И будут обсуждать те вопросы, которые они считают важными для нации, которые они считают важными для всей страны, и вопросы там земельные, вопросы финансовые, вопросы политические. И здесь... Опять-таки, по сути, бездарность Людовика XVI, да, Людовик XVI не может понять, о чем ему, собственно, делать с этими вот взбунтовавшимися депутатами, да. Ему говорят, ну, разгоните вы их, да, так сказать, ну, чего с ними, так сказать, вот возиться, да, у вас войска, у вас сила, так сказать, у вас все, разгоните. Он не решается их разгонять. Хорошо, поддержите их, скажите, что вы одобряете, что вы, так сказать, вот... всячески их поддерживаете, пусть работают. Ему и это не нравится, он и этого не хочет. Людовик XVI занимает самую такую, ну, в общем, извините за выражение, дурацкую линию поведения, так сказать, такого пассивного риторического сопротивления. То есть он как бы пытается объяснить депутатам, что не надо обсуждать эти вопросы, а надо обсуждать вот те вопросы. Уж совсем глупому, так сказать, пытается не пустить, ну, то есть дает приказ, так сказать, закрыть зал заседаний, где собираются депутаты, и не пустить этих самых депутатов в зал, где они работают. Значит, депутаты, видя такое дело, значит, ну, собираются, идут там в соседнее помещение. Соседним помещением это Версаль, дворцовый комплекс, там огромное количество помещений, они находят зал для игры в шары, ну, спортзал, выражаясь, так сказать, современным языком, да, так сказать, находят какой-то пустой спортзал, так сказать, собираются в этом спортивном, ну, в зале для игры в шары, для игры, ну, по-русски иногда говорят, для игры в мяч, на самом деле, не совсем мяч, но неважно, собираются вот в этом зале для игры в шары и говорят, что, так сказать, они... Раз они, так сказать, вот встречают такое, так сказать, сопротивление, раз они, так сказать, встречают такое, так сказать, сопротивление, то они клянутся, что они не будут расходиться до тех пор, пока они не разработают новые законы для страны, до тех пор, пока они не разработают конституцию, пока они не разработают конституцию. И затем... После вот этой клятвы в зале для игры в мяч есть такая очень известная, в Эрмитаже есть копия, хорошая картина, клятва в зале для игры в мяч, где вот эти депутаты в таких торжественных позах, значит, клянутся, что вот они будут служить народу, так сказать, до тех пор, пока вот все свои задачи не выполнят. И... После этого они объявляют уже себя не просто национальным собранием, а учредительным национальным собранием, конституантой, для того, чтобы вот, вырабатывать новые законы для страны. Вырабатывать новые законы для страны. При этом в своей работе национальное собрание, в общем-то, пользовалось поддержкой довольно широких слоев населения. Но вообще говоря о французской революции, надо иметь в виду, что, конечно же, очень большую роль в этой революции, ну и в этом специфика как бы той эпохи, да, прежде всего сыграло население города Парижа, сыграло население французской столицы. Сами понимаете, что тогда средства коммуникации были еще не столь совершенны, да, связь между, там, скажем, провинциями и другими городами и столицей была... Ну, не очень хорошая, да, в смысле она была, конечно, уже даже световой телеграф существовал, но, в принципе, понятное дело, что там пока гонцы на лошадях или пока там эта информация, так сказать, передавалась, в общем, шло какое-то время, поэтому все какие-то спонтанные решения, все какие-то самые быстрые реакции на те или иные события, они зависели прежде всего от населения столицы, да, потому что столица, Париж, самый крупный город Западной Европы, и население Парижа, оно принимало, ну, как бы самое активное участие, решающее часто участие в этих революциях. революционных, в этих революционных событиях. Ну и особую роль, как так сказать, все признавали, да, сыграли простые парижане. Да, понятно, что в Париже были и люди богатые, и были люди так сказать, средних слоев, были люди бедные. В Париже в то время уже было довольно много и рабочих, и мелких там, лавочников, да, подмастерьев, каких-то ремесленников, как вели свое, так сказать, собственное дело, да, вот всю эту массу парижан так довольно пренебрежительно богатые люди, богатые и знатные прежде всего люди, дворяне, да, называли сан-кюлотте. Парижские сан-кюлотты поддерживали учредительное собрание, поддерживали то, что происходит в стране. И король по совету своих приближенных в июле месяце решил навести в Париже порядок. Отправил в отставку нескольких популярных министров, в частности министра финансов Неккера, и было принято решение о введении в Париж дополнительных гарнизонов войск. Вот это, в общем, такое довольно спонтанное решение. Ну, думаю, ну, послал в Париж войска и послал, это его дело короля, да, так сказать, направлять там в свою столицу какие-то лишние войска, чтобы поддерживать там порядок. Но вот это вот известие о том, что в Париж идут королевские войска, оно как-то вызвало неожиданно совершенно, да, ну, в другой бы день, в другой ситуации, в другом бы случае, ну, съели бы это известие, ну, пришли войска и пришли, в конце концов, вводятся войска периодически в столицу. Вот. А тут оно вызвало такой вот подъем народного энтузиазма, скажем так, начались стычки, как бы, парижан с королевскими гвардейцами, прошел, как всегда, слух о том, что, так сказать, что-то недоброе, так сказать, замышляют против парижан. В городе, так сказать, ударили в набат, и, так сказать, утром 14 июля 1789 года, так сказать, толпа парижан, так сказать, стали собираться, так сказать, парижане, и решили, что надо вот защищать город от вот этих непонятно откуда взявшихся королевских войск, а для защиты города нужно оружие. Оружие хранилось в Бастилии. Бастилия — это крепость, находившаяся, в общем, в центре города Парижа, служившая арсеналом и одновременно тюрьмой для особо опасных преступников. Ну и вот, чтобы захватить оружие, значит, народ пошел в эту самую Бастилию, потребовал у коменданта, чтобы выдали оружие. Комендант, значит, очень удивился и послал всех куда подальше, вот, за что и поплатился, потому что, так сказать, опять-таки градус, да, так сказать, возмущения народного был очень силен, не случайно мы говорим, да, революционная ситуация, о подъеме активности народной, да, был очень силен, да, так сказать, в других бы случаях, ну, пошумели бы и разошлись, а тут не разошлись, решили, что Бастилию надо брать штурмом, совершенно верно, и вот 14 июля 1789 года парижане пошли на штурм Бастилии, в Бастилии был крохотный гарнизон, никто этого штурма не ждал, там было, там охраняли ее буквально там одна рота инвалидов. Вот. Нет, действительно, инвалиды — это как бы солдаты, которые вот уже не были годны к строевой службе, тоже французское, кстати, слово, да, в Париже даже есть отель инвалидов, как вы, может быть, знаете, и церковь инвалидов, вот, которые вот, не, так сказать, ну, были годны только к гарнизонной этой самой службе. И вот, значит, Бастилия была взята населением, Бастилия была взята парижскими сан-кюлотами, там нашли 7 каких-то полусумасшедших преступников, их тут же освободили, вот, коменданту отрубили голову, так сказать, ярости, и захватили оружие. То есть вот это вот такая кульминация, ну, одна из кульминационных точек, или скорее символических моментов Великой Французской революции, это самое взятие Бастилии, взятие. И, собственно, более важные решения принимало как раз учредительное собрание. Да, извините, забыл сказать одну очень важную вещь. Вот это самое взятие ознаменовало собой начало, как бы, такого постепенного крушения существующего порядка в разных городах, не только в Париже, потому что начались крестьянские волнения, начались какие-то другие потрясения, и начались крестьянские волнения, начались какие-то другие потрясения. Кстати, именно в момент взятия Бастилии, после взятия Бастилии французская революция, так сказать, приобрела свою первую символику, свою первую символику. Первоначально была идея сделать как бы цветом восставших, так сказать, зеленый, цветом, так сказать, вот противников абсолютизма, да, сторонников учительного собрания, зеленый цвет, вот, но затем, так сказать, было принято решение от него отказаться, и популярность приобрела цвета города Парижа. Исторически, со времен еще глубокого средневековья, цветами города Парижа являются красный и синий. Вот красно-синие цвета, цвета города Парижа стали, как бы, ну, вот, официальной символикой, что ли, да, так сказать, Великой Французской революции. К ним добавился еще белый цвет как цвет старого королевского знамени, но как бы белый помещался между красным и синим, то есть как бы идея в том, что отныне вот как бы старая королевская власть, она контролировалась вот уже, так сказать, контролировалась революцией. Вот эти трехцветные кокарды, сине-бело-красные, они приобрели очень большую популярность. Учительное собрание, оно работает и принимает ряд важных решений. В частности, в начале августа, там была так называемая «Ночь чудес», ночное заседание учительного собрания, когда был принят ряд решений об отмене, ну, точнее, так строго говоря, не об отмене, а о начале отмены феодальных повинностей. Да? Учительное собрание приняло решение начать постепенно отменять феодальные повинности. Синьориальные суды, уничтожать самые такие одиозные права сеньоров, которые более всего не нравились крестьянам, и, значит, эти права вот стали потихонечку отменяться. Хотя полной отмены феодальных повинностей не было, речь там шла пока еще только о выкупе некоторых повинностей и так далее, и так далее. 26 августа 1789 года учительное собрание принимает чрезвычайно важный документ. Я вам уже говорил, что учительное собрание должно было разработать конституцию Франции. Но конституция — документ большой, да, его долго писать, снять не надо, много поработать, поэтому пока они решили ограничиться тем, чтобы принять преамбулу, то есть вводную часть конституции. И вот 26 августа 1789 года была принята Декларация прав человека и гражданина. Гражданина, которая должна и была стать таким вот введением к будущей, пока еще не написанной конституции. Декларация прав человека и гражданина. Это очень важный документ, опять-таки значение не только французского, но и общемирового. Это в таком наиболее четком, сжатом виде, он очень маленький, там она на одну страничку помещается, эта декларация, в очень четком, в очень сжатом виде, 17 статей, перечислены основные права человека, гражданина, которые, в общем, ну, стали такими универсальными для, не только для Франции, но и для всего мира. Да? То есть говорится о том, что люди рождаются и остаются свободными и равными в правах, имеют право на безопасность, на равенство перед законом, на сопротивление угнетению, имеют право на свободу слова, на свободу печати, вероисповедания, право на частную собственность, что было очень важно для третьего сословия, да, потому что раньше же там дворяне часто могли просто отнимать собственность там, у тех же буржуа, у тех же предпринимателей, у тех же финансистов, да, им очень было важно закрепить вот это свое право на владение собственностью. Вот. В тот момент это скорее рассматривалось как гарантия их прав против королевского произвола, да, чтобы король не пришел и не отнял. Вот этот момент. То есть это очень важный документ. Очень многие страны потом списывали свои законы, свои декларации, свои конституции с этой вот французской декларации прав человека и гражданина 1789 года. И до сих пор, если вы возьмете в руки ныне действующую французскую конституцию, конституцию Пятой Республики, конституцию, которая сейчас, вот сегодня, в настоящий момент действует во Франции, то там, буквально в самом начале, в первых строчках конституции, вы прочтете, что извините, что французский народ выражает свою приверженность правам человека и гражданина в том виде и в той форме, как они были сформулированы в декларации 26 августа 1789 года. Уже в первые месяцы революции, а в общем действительно многие люди уже в мае, июне, июле 1789 года стали понимать, что речь идет не о простом бунте, не о каких-то попытках проведения реформ, а именно о революции. И не случайно, когда сам король Людовик XVI, узнав о событиях в Париже, произнес: «Но это же бунт!» Кто-то из приближенных сказал: «Нет, Ваше Величество, это не бунт, это революция». Вот этот знаменитый диалог, мы с этим револьт, но, сир, c'est la révolution. Значит, это не бунт, это революция. Естественно, что было много недовольных, и недовольных в высших слоях, и не только в высших слоях. И опять-таки здесь были недовольны позиции короля. Король опять-таки занимал, еще раз повторю, очень непоследовательную позицию. С одной стороны, он был вроде как против, а с другой стороны, ему ничего не осталось. После 14 июля приехал в Париж из Версаля, ну, благо, недалеко Версаль от Парижа, да, значит, приехал в Париж из Версаля, сказал, что да, он, в общем, поддерживает народ парижский, ему вручили там революционную кокарду, сине-красно-белую, значит, вот он надел ее на шляпу и уехал в Версаль дальше развлекаться. Так сказать, увлекался он токарным делом, хобби такое было. С другой стороны, сам король часто говорил, что ну я же не могу грабить там свое духовенство, грабить свое дворянство, вообще менять что-то в стране. Еще раз повторяю, король занимал крайне непоследовательную позицию. И тут инициативу перехватили, как бы опять-таки в дело вмешались парижане, вот каким образом. Дело в том, что, как вы понимаете, революционные потрясения, реформы и так далее, они, в общем, не очень хорошо воздействуют на экономику. Ну и в Париже к осени, к началу октября как раз 1789 года там стали какие-то перебои с хлебом, с другими продуктами, да, происходить. И, так сказать, вот 5-6 октября произошел такой очень интересный эпизод. Он называется «Поход женщин на Версаль». Значит, разносится слух о том, что вот в Париже все дорого, в Париже не хватает продовольствия, и, значит, парижские домохозяйки, скажем так, говорят, что это все плохо, потому что короля нет в Париже. Потому что король сидит там у себя в Версале, за городом, да, в своей резиденции, надо вот, чтобы, ну, как такая вот традиционная, народные такие, да, монархические иллюзии, надо вот рассказать королю, как нам тут плохо, да, вот нам тут плохо, все дорого, все, значит, жизни никакой нет, надо пожаловаться наверх, да, так сказать, надо пожаловаться королю. Вот, а еще желательно, так сказать, привести короля в Париж, чтобы король жил не там у себя за городом в Версале, да, жил в Париже, тут вот знал, как мы живем, да, так сказать, знал, как все происходит. И, ну, от Парижа до Версаля, сколько километров, 26, насколько я помню, ну, не очень далеко, значит, в принципе. И вот толпа женщин, так сказать, вот собирается и идут в Версаль. Идут, естественно, пешком. К ним присоединяются присоединяются какие-то отряды, так сказать, национальной гвардии и так далее, и так далее. Ну и к вечеру, в общем, они дотащились до Версаля, шли там с какими-то флагами, значит, там с песнями, ну, как-то себя, так сказать, поддерживали вот в этом. Впереди там шла такая популярная в то время актриса Труан де Мерику, молодая, красивая, там, так сказать, с пистолетом за поясом, да, так сказать, такой очень воинственный был у нее вид. Короче говоря, к вечеру они дотащились до Версаля и пришли вот на эту площадь, если кто-то в Версале был, на площадь перед Версальским дворцом. Ну и опять-таки вот непоследовательность короля, да. Королю говорили: ну пришли какие-то тетки, ну разгоните вы их, да, так сказать, ну прикажите, чтобы там выехал там, не знаю, наряд гвардейцев, да, так сказать, помахал там, пальнул бы воздух, они бы разбежались, ну и, в общем, проблема была бы решена. Король не решился дать такой, так сказать, приказ. Значит, он расчувствовался, значит, принял, приказал, так сказать, сказал, что он хочет, желает говорить с народом, что он желает знать, так сказать, чем живут его, вот, так сказать, подданные, так сказать, делегаты, женщин, так сказать, допустили к королю. Они там стали ему жаловаться на свою, так сказать, тяжелую жизнь. Король там пустил слезу, он был очень такой впечатлительный человек. Вот, значит, он, так сказать, пустил слезу, сказал, что ай-яй-яй, как все плохо, так сказать, как нехорошо. И, так сказать, сказал, что да, так сказать, он готов, так сказать, вот вместе со своей семьей, вместе со своей семьей ехать в Париж вместе со своим двором, вместе с депутатами учредительного собрания. Да? И 6 октября король, наверное, совершает одну из своих самых главных ошибок. Он дает увести себя в Париж. Он дает увести себя в Париж, в Тюильрийский дворец, ныне несуществующий, находившийся недалеко от Лувра, Тюильрийский дворец. Это приводит к тому, что король Людовик в заложниках вместе со своей семьей оказывается фактически в заложниках у, вот, скажем так, парижского населения. Парижане, конечно, были очень довольны, да, как, так сказать, говорили эти же самые женщины, когда шли обратно в Париж, да, так сказать, теперь у нас все будет хорошо, потому что мы везем с собой, как они говорили, теперь у нас будет хлеб, потому что мы везем с собой пекаря, по-русски не сказать так, как жена пекаря, да, пекарщица, да, наверное. Значит, мы везем с собой, вот по-русски можно сказать повара, повариху и поваренка, а вот пекаря, пекариху и пекаренка, да, вот сказать. Но на самом деле, действительно, ну, хорошо, булочника, булочницу, вот, давайте так скажем, булочника, булочницу, и имея в виду его сына, имея в виду наследника престола, да, по-французски это будет, значит, le boulanger, la boulangère et le petit mitron. Вот есть такое специальное слово в французском языке, вот, для обозначение вот маленького пекаря, скажем так. Тем временем учредительное собрание продолжает действовать, говорит о том, что можно выкупать феодальные повинности, говорит о том, что, так сказать, идет разработка Конституции. Принимается решение о конфискации церковных владений, земельных владений церкви, и принимается решение о ликвидации части королевских земельных владений. Вместо этого объявляется о том, что и церковь, и король будут получать как бы зарплату, будут получать жалование от государства. Эти земли, королевские земли и церковные земли, образовали так называемые первые национальные имущества – или национальное имущество первого происхождения, эти земли были пущены в продажу. Ну, продавали их в основном большими участками и, что называется, за наличный расчет, поэтому покупать их могли в основном, ну, опять-таки, вот буржуа, предприниматели, промышленники, то есть, ну, те люди, которые имели деньги, да, которые могли сразу купить вот эти вот выставленные на продажу земли, национальные имущества. Тогда же, в 1790 году, было принято решение, в конце 89-го, начале 90-го года, было принято решение о новом административном делении страны. Это тоже очень важно, потому что раньше Франция делилась на провинции, как бы связанные там с историческими традициями, с историческими регионами. Часто провинции имели там, разные провинции имели свои права, свои привилегии, между провинциями существовали какие-то там границы, в этой провинции одно можно, в этой провинции можно другое, да, то есть такие вот местные, скажем так, местные особенности. Было принято решение отменить все старое деление, разделить страну на департаменты. Собственно, Франция до сих пор делится на департаменты. Ну, тогда было создано 83 департамента, как бы абсолютно одинаковые, да, с одинаковыми правами, с одинаковыми системами управления. То есть никаких местных там особенностей, никаких местных привилегий более существовать было, так сказать, не должно. Да? Есть абсолютно одинаковые департаменты, которые вот имеют одинаковые права. И ровно через год после взятия Бастилии, ровно через год после взятия Бастилии, 14 июля 1790 года, был устроен праздник Федерации на площади, где раньше стояла Бастилия. Было принято решение в Париже Бастилию снести, сносили ее долго, ну большая крепость, тяжело, конечно, вот, но за год ее все-таки снесли на том месте, где была Бастилия, вот 14 июля 1790 года. Да, были устроены, так сказать, общественные танцы, да, так сказать, для вот, парижан в честь праздника Федерации. В честь праздника Федерации. А сам праздник Федерации состоялся на Марсовом поле в Париже. Присутствовал король, присутствовало духовенство, присутствовали депутаты национального собрания. И там как раз речь шла о том, что вот как бы граждане говорят о своей верности королю, а король говорит о своей верности закону, гражданам и так далее, и так далее. Параллельно со всем этим делом, параллельно со всеми этими изменениями, которые во Франции происходили, как я уже сказал, были и не согласны с происходящим. Они уже в первые, собственно, месяцы после революции образуют, появляется как раз такое слово, вместе со словом «революция» входит в обиход и слово «контрреволюция». Да, появляется контрреволюция, контрреволюционный лагерь, недовольные существующим положением, дворянство, духовенство, часть крестьян, снижалка наиболее консервативного, да, не хотели изменений, и появляется контрреволюция, появляется эмиграция, кто-то сразу уезжает из Франции, кто-то позднее, но тем не менее все это тоже, так сказать, появляется. В сентябре 1791 года, была выработана новая конституция Франции учредительным собранием. Это была конституция, предусматривавшая введение во Франции режима конституционной монархии. Да? То есть предполагалось ввести некое разделение властей, да? Но исполнительную власть оставить в руках короля. Да, никакого там поста президента не вводилось, король оставался главой исполнительной власти, но законодательная власть должна была принадлежать парламенту и должна была создаваться новая тема с выборными судьями, с присяжными заседателями и так далее, и так далее. То есть тоже вводилось разделение властей, вводился режим конституционной монархии. При этом у короля сохранялись достаточно большие полномочия, он мог руководить и внутренней политикой, и внешней политикой. Ему полагался достаточно большое вознаграждение, ему полагалось 25 миллионов ливров в год на как бы личное содержание. Правда, за это он лишался, ну как бы за это он отказывался от всех остальных земельных своих владений и другой собственности. Вот. Но тем не менее, содержание было весьма приличное. И так далее, и так далее. С точки зрения, например, там, современной конституционной монархии, конечно, король сохранял тогда гигантские полномочия. Но в то время многим казалось, что короля, грубо говоря, там просто вот, лишили многого из того, что он имел, да, так сказать, поставили в какие-то унизительные условия. Ну, кстати, какой-то там прямой демократии еще тоже не было, потому что избирательными правами выбирать вот депутатов, например, могли не все, по этой конституции могли не все граждане, а только как бы так называемые активные граждане. Активные, то есть мужчины старше 25 лет, платившие не менее определенную сумму прямых налогов, то есть, ну, грубо говоря, это могли быть только, так сказать, собственники. Только собственники могли участвовать в политической жизни. После 1791 года заканчивается как бы первый этап революции, но революция на этом не останавливается. Потому что слишком различны были настроения. В стране. Происходит деление. Происходит деление в обществе, происходит деление в политической жизни. С одной стороны, были те, которые были против вообще любых изменений. Да, то есть сторонники королевской власти. Ну, они были как бы вне революции, они там были частью в эмиграции, частью где-то, так сказать, сидели в провинции, но они были против вообще любой революции, хотели все вернуть назад, все сделать так, как было. Были сторонники вот этой самой конституционной монархии, которые назывались фияны, партия фиянов, ну или политическая группировка фиянов. Вот они были сторонниками конституционной монархии. Они считали, что вот очень хорошо, да, у нас революция, мы собрали наше учредительное собрание, приняли конституцию, конституция у нас отличная, король согласен с этой конституцией, все теперь будет хорошо, у нас проводятся реформы, у нас начинается новая жизнь, нас все устраивает. Это партия фиянов, сторонники конституционной монархии. Основные лидеры фиянов — Мирабо и Лафайет. Лафайет тот самый, который воевал в Америке вместе с Вашингтоном за независимость США против Англии. Но были, и таких было тоже много, которые считали, что надо менять, проводить реформы, нужно революцию продолжать. Сторонники полного упразднения монархии и провозглашения республики. Были сторонники не просто упразднения монархии и провозглашения республики, но и проведения социальных реформ, там, уравнительного распределения всего, да, то есть таких уже радикальных мер. И появляются различные клубы, различные группировки, ну, например, клуб кордильеров, как его стали называть, появляется клуб якобинцев, потому что они собирались в библиотеке монастыря святого Якова, Сен-Жак, да, отсюда слово «жакобин», якобинцы, и ряд других. Появляются разные газеты, в том числе очень радикальные. Например, журналист Жан-Поль Марат издавал газету «Друг народа», где как раз призывал к такому «Друг народа», да, где, так сказать, призывал к как бы углублению реформ, к тому, чтобы покончить с аристократами, покончить с привилегированными сословиями, да, так сказать, все поделить и так далее, и так далее. Вот, там была такая тоже очень левая популярная газета «Отец Дюшен», ну или «Папаша Дюшен», «Пер Дюшен», который издавал Эбер, и так далее, и так далее. Опять-таки, в этой ситуации, в ситуации крайне неустойчивой, да, когда есть сторонники абсолютной монархии, сторонники конституционной монархии и сторонники движения революции, то есть противники монархии, сторонники республики, многое зависело от короля. И король, в общем-то, как он все это время и действовал, опять-таки оказался не на высоте. Король решил бежать из Парижа в июне 1791 года. Королевская семья покидает в Париж, отправляется к границе, где рассчитывает на эмигрантов. Ну, готовится побег, заказываются фальшивые документы, устраивается целый маскарад с переодеванием. Кто-то из королевских приближенных изображает, кстати, русского дипломата, барона и баронессу Корф, и при нем лакеем состоит, как бы лакеем, да, так сказать, состоит король, значит, и так далее, и так далее. Вот такой вот маскарад был организован, и по какой-то причине они благополучно покидают Париж. Ну, сами понимаете, тогда телевидения нет, газеты были, но в газетах не было фотографий. То есть газеты были, газеты уже выходили, да, листки выходили, но практически не было еще. Ну, литографию в газете, конечно, могли напечатать, но, в принципе, фотографических изображений тоже не было. Поэтому как выглядит король, в общем, люди представляли себе, конечно, но смутно. Потому что где простой человек мог увидеть короля? Только на монете, да, так сказать. печатали, да, на монетах печатали королевский профиль. И, в общем, все бы должно было бы пройти гладко, но совершенно случайно королевский вот этот кортеж останавливается в городе Варен на постоялом дворе, где совершенно случайно сталкиваются с отставным солдатом, который когда-то служил в Париже в королевских, там, или в Версале в королевской охране и, ну, знал короля в лицо. Вот, и опознал его. Король был, так сказать, опознан, задержан в Варене и, так сказать, с позором возвращен обратно в Париж для исполнения своих конституционных обязанностей конституционного монарха. Все это, естественно, привело к тому, что авторитет короля в Париже, ну, в общем-то, резко упал. При этом более активно стала действовать иммиграция. В 1791 году римский папа объявил, что он проклинает принципы революции, осуждает все то, что происходит во Франции. Братья короля покинули Францию благополучно, они были более ловкими, так сказать, конспираторами, да. Они благополучно уехали так сказать, создали недалеко от французских границ, в городе Кобленце, немецком городе Кобленце, создали такой эмигрантский центр. Они стали обращаться к иностранным правительствам, потому что где-то начиная с 1791 года другие правительства, другие государства начинают все более и более тревожно наблюдать за тем, что происходит во Франции. Ну, сами понимаете, первоначальная реакция других стран, как только началась революция, это примерно такая же как реакция соседа на какие-то мелкие проблемы у другого соседа. Ага, хорошо, что у них там что-то происходит, ну вот пусть, так сказать, попрыгает, да, так сказать, вот там Франция угрожала, Франция с нами воевала, так сказать, она была не очень, как бы, к нам, так сказать, это самое, вот теперь у них проблемы, ну пусть там миленькие, значит, короля еще не убили, с королем все еще хорошо. Вот. Но когда, так сказать, начались действительно уже там и вот эта ночь чудес, и все эти вот взятия Бастилии, походы женщин, и декларация прав человека и гражданина, и действительно конституция, и реформы, и бог знает что, так сказать, и из Франции, так сказать, какие-то вот новые идеи стали по всей Европе распространяться, то опять-таки другие монархи уже как бы начали относиться к этому не как к проблемам соседа, а как к пожару. Как бы у соседа пожар как бы на нас не перекинулся, да, так сказать, то есть надо как бы тушить уже всем вместе. То есть тут уже другое отношение, да, так сказать, как бы где-то к 1791 году европейские страны, европейские монархи, европейские короли поняли, что во Франции происходит что-то не то, так сказать, явно, и что эта революция действительно может быть опасна для всей Европы, в том числе и для них тоже. И поэтому уже в конце 1791 года австрийский император и прусский король Леопольд II и Фридрих Вильгельм III в городе Пильниц встречаются и принимают так называемую Пильницкую декларацию, где заявляют о том, что они бы оказать помощь своему как бы брату, собрату Людовику XVI, ежели вот он захочет к ним обратиться, восстановить в полной мере свою власть, восстановить трон, восстановить алтарь, да, так сказать, восстановить надлежащий порядок, они готовы помочь. И в начале 1792 года формируется Союз Австрии и Пруссии. На повестку дня в начале 1792 года во Франции встает вопрос о войне. Кто за войну? За войну король и противники революции. Король хочет войны, потому что считает, что ну вот сейчас, так сказать, это учредительное собрание, вся эта революционная шушера, да, так сказать, вся эта пена, сейчас они быстро потерпят поражение. Ну, конечно, поражение вещь неприятная, но зато мы восстановим порядок, мы восстановим все по-старому. Король за войну. Фияны, сторонники конституционной монархии, против войны. Они боятся, что начнется война, мы только что получили конституцию, мы только что получили какие-то реформы, мы только что получили что-то, начнется война, начнется снова непонятно что, да, мы лишимся того, чего мы добились. Мы против войны. Фияны против войны. Определенная часть республиканцев, прежде всего так называемые депутаты из департамента Жирон или Жеронда, это река на западе Франции, и группа депутатов из этого департамента во главе с... их называли жерандистами, да, так сказать, сторонники республики. Жерандистами, ну или поскольку у них был лидер не из этого департамента, да, его фамилия была Брисс, их называли иногда еще бриссатинцами по имени уже лидера, жерандисты. Жерандисты считали, что хорошо, будет война, мы короля под это дело, значит, совсем задвинем куда-нибудь подальше, да, значит, придем сами к власти, так сказать, поживимся на войне, закрепим свою победу, используем недовольство всей Европы против их монархов, против их королей, мы победим. Самые крайние там, радикалы, а в это время появились еще и самые крайние радикалы во главе с Максимилианом Робеспьером, во главе с Максимилианом Робеспьером, они были против войны, да, так сказать, считали, что все-таки сил недостаточно. Поскольку интересы короля и жерандистов совпадали, и король, и жерандисты хотели войны, король, пользуясь своей властью, формирует жерандистское правительство. Король формирует жерандистское правительство, и в весной 1792 года Франция объявляет войну Австрии и Пруссии. Австрии и Пруссии. Офицеры не хотят воевать с Австрией и Пруссией, наоборот, хотят заключить с ними, как бы хотят использовать войну для подавления революции. Армия воевать не хочет, солдаты не доверяют офицерам. 1792. Никаких успехов нету. Более того, армия пытается наступать в Бельгии на австрийцев неудачно, по очень простой причине, потому что жена Людовика XVI, королева Мария Антуанетта, пересылает своему родственнику, австрийскому императору, всю информацию о военных планах французов для того, чтобы армия Франции как можно быстрее потерпела поражение и, так сказать, соответственно, вот, был восстановлен порядок. Ну, он объявил им войну, собственно, под давлением, так сказать, жерандистов. Он рассчитывал, что вот в войне начнется, как бы, война приведет к очень быстрому поражению, и он восстановит свою власть, вот скажем так. Он хотел, как бы, с помощью их штыков, скажем так, с помощью их оружия, вот, восстановить свою власть. Король очень нехорошую позицию здесь занял, как бы. Вот. Он объявил войну, чтобы ее проиграть, скажем так. Логика у него, его логика была такая. Ну, логика Людовика XVI — это вещь очень странная, как бы, да, так сказать, пытаться ее понять, наверное. Угроза вторжения австрийцев и пруссаков, она вызывает летом 92 года, она вызывает революционный подъем. По конституции действовал парламент, он назывался Законодательное собрание. Вот это самое Законодательное собрание провозглашает Отечество в опасности. Отечество в опасности. И же начинается подъем, собираются добровольцы, и граждане хотят защищать город, хотят защищать столицу. Хотят защищать столицу. Масло в огонь подливает манифест командующего прусскими войсками герцога Брауншвейгского, который, как бы обращаясь к французам, пишет о том, что за малейшее посягательство на безопасность короля, за малейшее посягательство на безопасность короля, так сказать, город Париж будет предан военной экзекуции. И в этой ситуации ночью 10 августа 92 года парижане фактически захватывают власть в городе в свои руки, отстраняют от власти официальное правительство и берут власть в городе в свои руки. Фактически 10 августа 92 года король, потерявший доверие, потерявший авторитет парижан, был отстранен от власти. Он пытался скрыться, но был взят под, ну, пока еще домашний арест. Фактически 10 августа король был отстранен от власти и было сформировано временное правительство. Временное правительство из революционеров, из жерандистов. И кроме жерандистов туда вошел еще один революционер более радикальных убеждений, более левых убеждений, Жорж Жак Д'Антон. Жорж Жак Д'Антон. Это тоже один из якобинцев, это более радикальный, чем жирондисты, так сказать, человек, чем человек. Естественно, отстранение красти не всем нравилось, не только контрреволюционерам, но и фиянам. В этой ситуации война же идет, разваливается фронт, прусские войска вступают на французскую территорию, захватывают ключевые крепости, захватывают крепость Лангви и крепость Верден. И в этой ситуации вот это временное правительство обращается к народу с призывом срочно набрать добровольцев и отправить их на защиту Парижа. Известная речь Д'Антона, произнесенная в августе 1792 года, да, «Набат гудит», но это не сигнал тревоги, это призыв к борьбе с врагами Отечества. Для того, чтобы их победить, нужна смелость, еще раз смелость, всегда смелость, и Франция будет спасена. Известная речь Д'Антона, август 1792 года. «Il faut avoir de l'audace, de l'audace, toujours de l'audace, et la France est sauvée». Действительно, в Париже собираются добровольцы, отправляются на фронт, и отправка на фронт добровольцев была ознаменована еще одним событием, первым в истории революции, но далеко не первым вообще, первым в истории революции, это одним из первых в истории, но, к сожалению, далеко не последним. Она была ознаменована началом пока еще стихийного революционного террора. Стихийного революционного террора, так сказать, как средство борьбы против политических противников. Перед отправкой волонтеров кто-то пускает довольно абсурдный слух. Как же так? Мы уйдем на фронт, здесь останутся наши жены, дети, семьи, а в Париже полно контрреволюционеров, в тюрьмах полно преступников, вот мы уйдем, а они вот вылезут все и перебьют наших жен, детей, там, и нашей семьи, да, вот, и поначалу, значит, было принято такое, ну, довольно логики, опять-таки, искать, наверное, не приходится, да, кто-то сказал, пошли в тюрьмы, перебьем всех заключенных, которые там, чтобы, не дай бог, что не случилось, вот, и действительно, значит, начался такая вот стихийная, так сказать, волна, и некоторое количество заключенных, действительно, ну, противников революции в том числе, было убито вот, возьми, вот добровольцами накануне своей отправки, как бы, на фронт, да, так сказать, такая вот первая волна такого стихийного террора. Следующий момент, дату одну вам назову, 20 сентября. 20 сентября 1792 года. В этот день произошло сразу два события. Одно произошло около местечка Вальми, неподалеку от границы. Там столкнулись французская вот эта добровольческая армия под командованием генерала Келлермана и прусская армия герцога Брауншвейгского. Это не было какое-то большое Вальми. Это не было какое-то большое генеральное сражение, но тем не менее столкновение двух армий было. Собственно, они даже не перешли в столкновение. Была перестрелка. Французы очень храбро выдержали эту перестрелку и в итоге заставили прусскую армию отступить. А вот эта победа при Вальми, как бы чем еще интересная, тем, что, в общем-то, ополченцы, ну, грубо говоря, люди с улицы, да, люди с улицы разбили профессиональную армию, да, так сказать, разбили профессиональных солдат, заставили их отступить, оно имело такое, ну, скорее, моральное значение, да, как, так сказать, говорили тогда, народ разбил королей, да, так сказать, что простые люди побили королевские войска, да, так сказать, вот мы тоже можем, как бы, да, так сказать, народ побил королей. И в тот момент прусские войска и австрийские войска покидают территорию Франции. И в тот же день, 20 сентября 1792 года, начал заседать новый выбранный орган, национальный конвент. Там уже не было ни сторонников абсолютной монархии, ни сторонников конституционной монархии. Там было два крыла республиканцев. С одной стороны жирондисты, С другой стороны, монтаньяры. Монтаньяры от слова монтань, гора. Потому что их так называли, потому что они сидели на верхних скамейках в зале. Жирондисты и монтаньяры. Между жирондистами и монтаньярами находилась значительная часть депутатов, которые не принадлежали ни к жирондистам, ни к монтаньярам, вообще не имели никакой политической ориентации, назывались депутатами болота. Значит, жирондисты, монтаньяры, болото. В болоте были тоже честные, хорошие люди, но не имевшие каких-то, были просто карьеристы, да, которые, так сказать, имели каких-то четких убеждений. Первоначально большинство принадлежало жирондистам. Жирондисты провели декрет о ликвидации монархии во Франции. Монархия во Франции была ликвидирована в конце 92 года, 21 сентября 92 года, на следующий день после победы при Вальми. И еще на следующий день, 8 сентября 1792 года, тоже вот, революции любят такие вещи, да, было объявлено о начале нового летоисчисления, о начале новой эры. О начале новой эры, нового календаря. 22 сентября 1792 года стало первым днем новой эры, эры республики. Республиканский календарь, новое летоисчисление, был предложен Жильбером Ромом и Фабром де Глантином. Потом вообще, кроме нового летоисчисления, вот от первого года республики, да, было введено, ну, уже немножко позже, в 93-м году, 1793 году, и новое название, новые названия месяцев, новые названия месяцев. Вообще был новый календарь разработан, и если вам попадутся некоторые даты, вы так не удивляйтесь, да, так сказать, увидев совершенно необычные названия месяцев. Жирондисты стали вести политику революционной войны. Они предписывали всем французским армиям, которые переходили границы Франции, на захваченных территориях упразднять феодальные повинности, раздавать землю крестьянам, ну и так далее, и так далее. Армия вторглась на территорию Бельгии, другая армия вторглась на территорию Северной Италии, и, в общем, добились эти армии определенных успехов. Еще одним вопросом стал вопрос о судьбе короля. Что делать с королем? Кто-то предлагал казнить без суда, кто-то предлагал отпустить. В общем, в итоге было принято решение судить короля депутатами конвента. Депутатами конвента, ну, правда, это, конечно, суд был такой довольно условный, потому что суд происходил в присутствии зрителей, то есть любой парижанин мог прокричать все, что он думает о происходящем. И сан-кюлоты, в общем, были настроены против короля, короля не любили, не доверяли королю. Хотя, опять-таки, вот, понимаете, в Париже короля не любили, королю не доверяли. В провинции крестьяне, в общем, ну, по большому счету, скорее были все-таки за короля, да, на это состояние были более патриархальные. Но суд состоялся, было доказано, стремились, так сказать, доказать измену короля, и в итоге король был признан виновным в злоумышлении против свободы нации и общей безопасности государства. Небольшим, правда, большинством голосов, 387 за, 334 против, очень неустойчивое большинство, но тем не менее 387 за, 334 против, небольшим преимуществом, да, так сказать, конвент высказался за казнь короля, и в январе 1793 года Людовик XVI, милостью Божией, король Франции, Наварры и прочее, 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 был обезглавлен на площади, которая, когда она строилась, называлась площадь Людовика XV, в годы революции была переименована в площадь революции. В площадь революции. Ну, а сейчас, опять-таки, если кто бывал в Париже, называется она площадью Согласия. И там стоит египетский обелиск. Ну, тогда там обелиска еще не было. Тогда там стояла гильотина. Гильотина, то бишь машинка для отрезания голов. Это такой гуманный, как тогда считалось, способ казни, потому что считалось, что вешать там и рубить головы это негуманно. И доктор Гильотен изобрел такую машину для быстрого отрезания голов республики. Несколько позднее состоялся процесс над королевой Марией Антуанеттой. Ее довольно долго держали в заключении. Надеялись, что там и родственники будут выкупать, или как-то, в общем, ее можно будет использовать в политических играх. Но в итоге, так сказать, все-таки было принято решение о казни королевы, и королева также казнена. наследник престола, сын Людовика XVI и Марии Антуанетты. Людовик, вот, ну, такая довольно трагическая судьба была у этого ребенка, то есть было принято такое решение, так сказать, перевоспитать по-революционному, так сказать, вот этого самого мальчика. А принца его там отдали на перевоспитание сапожнику, ну, в общем, в итоге, так сказать, он просто там погиб, в общем-то, от этого перевоспитания, как бы. То есть так вот довольно трагически закончилась история королевской семьи. Ну, в истории Франции наступил самый жестокий год, самый война потрясения, год революции, год 1793. В преддверии нашей следующей беседы, когда мы будем говорить о 93-м годе и о событиях, связанных с установлением якобинской диктатуры революционной и ее крушение в 94-м году,